Итак, у нас сегодня недельная глава Шмини, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. И как обычно, главный вопрос. Чему Всевышний хочет нас научить сегодня и сейчас, через нашу недельную главу Шмини? Наша глава начинается с восьмого дня поставления скинии, и в этот день Аарон и его сыновья должны приступить к самостоятельному служению в скинии. Из книги Шмот, 40 главы, мы знаем, что Моше поставил скинию 1 числа 1 месяца. Как написано, исход Шмот, 40 глава, 17 стих. В первый месяц 2 года, в первый день месяца поставлена скиния. И большинство авторитетных иудейских комментариев утверждает, что первый день 1 месяца и был 8 день, в который Аарон и его сыновья приступили к самостоятельному служению. И еще эти авторитетные иудейские комментарии говорят, что перед этим Моше 7 дней утром ставил скинию и вечером разбирал. А на 8-й день он собрал скинию, больше ее не разбирал. И здесь возникают два вопроса. Вопрос первый. Получается, что посвящение Аарона и его сыновей в священники началось за 7 дней до 1 числа 1 месяца. То есть, если учитывать, что в 12 месяце 29 дней, то первый раз Моше поставил скинию 23 числа 12 месяца. Ну, по моему разумению, такое понимание противоречит духовному содержанию первого дня, первого месяца для его народа. Попробую объяснить. В книге Шмот, 12 главе, 1-2 стих, Всевышний говорит: «И сказала Адонай Моше и Аарону земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». То есть Всевышний говорит, что именно с этого первого дня первого месяца начнутся все духовные процессы по выходу его народа из Египта. То есть, если говорить об этом в контексте замысла Всевышнего, суть сотворения человека по образу и подобию, то именно с этого дня должен начаться этот путь человека в подобие Всевышнего. Через вывод земной души человека из египетского рабства на свободу через познание истины. Другими словами, все, что мы читаем в 40 главе книги Шмот, от поставления скинии до наполнения скинии славы Всевышнего, все, что там написано в 40 главе, охватывает весь этот восьмидневный период, который начался не за 7 дней до 1 числа 1 месяца, а начался именно в назначенный Всевышним день 1 числа 1 месяца. Например, в 40 главе книги Шмот мы читаем в 30 стихе: «И поставил умывальник между скинию собрания и жертвенником, и налил в него воды для омовения, и омывали из него Моше и Аарон и сыны его руки свои и ноги свои, когда они входили в скинию собрания». Но мы ведь знаем, что первые 7 дней ни Аарон, ни его сыны не входили в скинию собрания. То есть, вот эти стихи как раз дают нам и понять, что 40 глава, она как бы в общем описывает нам все события, которые происходили от поставления скинии до того момента, когда на 8-й день сошла слава Адоная и наполнила скинию. В итоге получается, что приготовление Моше, Аарона и его сыновей священники началось не 23 числа 12 месяца, а именно 1 числа 1 месяца. Именно в этот день Моше собрал и поставил скинию. И на 8-й день, это был 8-й день 1-го месяца, Аарон и его сыновья приступили к самостоятельному служению. И у нас был еще один вопрос. Авторитетные иудейские комментарии говорят о том, что Моше первые 7 дней каждый день с утра устанавливал скинию, а вечером и разбирал. И только на 8-й день собрал и больше не разбирал. На этой неделе, когда мы разбирали эту недельную главу все вместе, мы увидели, что в таком понимании есть существенный пробел. Я понимаю, что во всех этих комментариях мудрецов Торы заложена глубокая духовная тайна, которая связана с устроением человека по образу и подобию Всевышнего. Я имею в виду эту процедуру разбирания и собирания скинии в течение 7 дней. Но я так понимаю, что пришло время восполнить этот пробел. Последнее наставление Моше в предыдущей недельной главе ЦАВ, которое как раз описывает нам то, как именно проходило посвящение Аарона и его сынов в священники, говорит нам о том, что Аарон и его сыны должны 7 дней, то есть и день, и ночь, в течение 7 дней, находиться у дверей скинии и быть на страже Адоная, чтобы им не умереть. Это Ваикра, 8 глава, с 33 стиха. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Адонай делать для очищения вас у входа скини собрания, будьте день и ночь, продолжение 7 дней, и будьте на страже у Адоная, чтобы не умереть. Ибо так мне повелено от Адоная Всесильного. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Адоная через Моше. И когда мы разбирали это место, у нас возник вопрос. Если Моше все 7 дней вечером разбирал скинию, а потом утром снова собирал эту скинию, то в таком случае у каких дверей скинии должны находиться Аарон и его сыны на страже у Адоная, если скиния разобрана? Другими словами, перед нами раскрывается совершенно другая духовная картина приготовления Аарона и его сыновей священники. Не та, которую предлагают нам иудейские комментарии. Мы все время говорим, что то, как Моше приготовляет Аарона и его сыновей в священники, для нас это образ того, как Амашиах Иешуа приготовляет священников своему небесному Отцу. Пусть это не будет сказано в обиду сынам Якова и потомкам Левия, поскольку мы сейчас говорим о духовных процессах, сокрытых в Торе. А поэтому и к сынам Якова, и потомкам сынов Левия это относится в такой же мере, как и ко всем, кого Всевышний призвал быть священниками. Вот какая картина нам открывается. Моше, читай как образ Амашеха, 1 числа, 1 месяца, поставляет скинию. И мы понимаем, что это образ скинии, которую Всевышний показал Моше на горе. То есть, по сути, речь идет о скинии Всевышнего с человеком, о небесном Иерусалиме, как мы читаем в книге Откровений, 21 главе, с 1 по 3 стих, здесь как раз речь о 8 дне идет. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Всевышнего с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Это скиния Всевышнего с человеком». И он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Всесильный с ними будет Всесильным их. И с этого дня, первого месяца, начинается процесс освящения и наполнения священством Аарона и его сыновей. И скинию никто не разбирает, она стоит все 7 дней. Потому что сразу после этого повеления, которое Моше дал в конце недельной главы ЦАВ, о том, чтобы Аарон и его сыны находились у входа скинии собрания день и ночь в течение 7 дней. Следующим стихом начинается наша недельная глава Шмини. Вот давайте прочитаем без остановки конец недельной главы ЦАВ и начало недельной главы Шмини, чтобы увидеть, что Моше действительно не разбирал скинию в течение 7 дней вечером и не собирал ее в течение 7 дней утром. Ваикра, 8 глава, буду читать с 33 стиха. 7 дней не отходите от двери скини собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Адонай делать для очищения вас. У входа скини собрания будьте день и ночь, продолжение 7 дней, и будьте на страже у Адоная, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Адоная Всесильного, и исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Адонай через Моше, и сразу наша недельная глава, 1 стих, Ваикра, 9 глава, В восьмой день призвал Моше Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: возьмите себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Адоная. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Адоная. И приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Адонай явится вам. И принесли то, что приказал Моше, пред скинью собрания. И пришло все общество и стало пред лицом Адоная. Здесь важно обратить внимание на то, что, несмотря на то, что Адонай еще не явился сынам Израиля, и слава Всевышнего еще не наполнила скинью, все семь дней и ночей Аарон и его сыны были на страже у Адоная. И также народ собрался в восьмой день пред лицом Адоная, как мы читали в пятом стихе Ваикра, и принесли то, что приказал Моше, пред скинью собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Адоная. Но ведь мы знаем, что слава Адоная еще не сошла. И тогда как это понимать? Аарон и его сыны на страже у Адоная, у дверей скинии, все семь дней и семь ночей. Народ собирается перед скинью собрания и становится пред лицом Адоная в восьмой день со своими жертвами, в том числе и жертвой за грех, и жертвами всесожжения, и хлебной жертвой. Что все это значит? Мы знаем, что в скинии, в святом святых, находится ковчег со скрижалями завета, который написал Всевышний вместе с Моше. И там на ковчег положена крышка с двумя крувями, на которых восседает Всевышний. И оттуда, над крышкой между двух крувим, Всевышний разговаривает с Моше. Моше слышит голос. Об этом написано в главе Трума, это книга Шмот, 25 глава, 21-22 стих. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух крувим, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилева». И мы уже тогда, когда разбирали главу Трума, отмечали тот факт, что скинию по образу строят все сыны Израиля, а разговаривать Всевышний будет только с Моше. И мы объясняли этот факт тем, что сыны Израиля отказались от личного общения со Всевышним, а Моше, наоборот, всем сердцем желал идти путем Адоная, чтобы устроить себе обитель Всевышнего. В итоге мы видим, что, во-первых, те, кого Моше готовят священники, находятся на страже у дверей скинии все семь дней и ночей. И мы говорим, что речь идет о небесном Иерусалиме, о котором мы читаем в Писаниях Нового Завета. И в послании евреев написано, что именно туда, предтечею, за нас вошел Машиах Иешуа, как ходатай Нового Завета. А во-вторых, мы видим, что сыны Израиля собрались перед скинию, пред лицом Адоная, только в восьмой день. И автор послания евреев говорит нам о том, что это связано с клятвой, которую Всевышний дал Аврааму, о том, что Всевышний действительно размножит Авраама, то есть сделает много людей, которые пройдут путь Авраама. Давайте прочитаем. Это послание евреям, 6 глава. Я сейчас начну с 13 стиха читать, а потом мы вернемся к началу. Написано послание евреям, 6 глава, 13 стих и дальше. Всевышний, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Это Всевышний сказал именно тогда, когда Авраам не пожалел своего любимого, единственного сына Ицхака и вознес его Всевышнему. Берешит, 22 глава, 16 стих, написано: «И сказал: мною клянусь, говорит Адонай, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Возвращаемся в послание евреям, продолжаем читать. Итак, 15 стих, послание евреям, 6 глава. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Мы ведь понимаем, что это еще в процессе, то, что Авраам получил обещанное. Речь-то идет о тех, которые станут наследниками обетованной земли. А Авраам ведь ждал с Ицхаком и Яковом город, основание которого художник и строитель Всевышний. 15 стих написано: «Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное». И мы видим, что автор здесь об этом пишет, как уже то, что это совершенный факт. И он немало не сомневается, что так и будет, потому что Всевышний дал клятву. И он дальше продолжает. «Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякие споры их. Посему Всевышний, желая преимущественно показать наследникам обетование, непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Всевышнему солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду, которая есть для души как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иешуа, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Раньше читал это место и не мог понять, о чем здесь автор говорит, что это за якорь безопасный, крепкий, который входит во внутреннее за завесу, и для нас этот якорь как твердое утешение. По сути, автор говорит о том, что эта клятва Всевышнего, которую Всевышний дал Аврааму, для всех ставших на путь Авраама, это стопроцентная гарантия для нашей души, то есть для тех, кто стал на путь Авраама, что они непременно попадут в этот небесный Иерусалим, тем более, что туда уже предтеча, то есть вперед нас, вошел Иешуа Машиах, как первосвященник и ходатай Нового Завета. То есть, если мы прибудем в Машиахе Иешуа, если мы будем идти путем Авраама, то мы туда обязательно придем, потому что Всевышний дал клятву. Но в этой жизни мы должны быть на страже у дверей этого небесного города день и ночь. Это первое. А во-вторых, мы увидели, что сыны Израиля собрались перед дверями Скинии пред лицом Адоная только в восьмой день. Мы говорили, что о тех, кого Маша готовит священника, они уже 7 дней там у дверей Скинии на страже Адоная и день и ночь. Что это все значит? Мы все время говорим, что Тора – это пророческая книга и раскрывает нам замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию, по совершению того нового мира, где Всевышний будет един как на небе, так и на земле. Так вот, когда мы разбирали недельную главу Трума, мы отмечали тот факт, что Скинию по образу строят все сыны Израиля, а разговаривать Всевышний будет только с Моше. И мы объясняли этот факт тем, что сыны Израиля отказались от личного общения со Всевышним. А Моше, наоборот, всем сердцем желал идти путем Адоная, чтобы устроить себе обитель Всевышнего. Так вот, мы видим, что те, кто выбрали идти путем Авраама, чтобы устроить Скинию, должны 7 дней быть на страже у дверей небесного Иерусалима. Это, во-первых, было у нас. А во-вторых, мы видим, что весь народ, все потомки Авраама, которые отказались идти путем внутреннего делания, а это, считая все поколения сынов Якова от выхода из Египта, когда был заключен Первый Завет, и до второго прихода Машиаха. То есть мы видим, что они все будут собраны в восьмой день пред лицом Адоная со своими приношениями. Жертвой за грех, мирной жертвой, жертвами всесожжения, хлебной жертвой. И через принесение жертв, этих жертв, священниками во главе с первосвященником, они будут очищены и увидят славу Всевышнего. Как мы читаем в 5 стихе Вайкра 9 главе. «И принесли то, что приказал Моше пред скинию собрания. И пришло все общество и стало пред лицом Адоная». Вот здесь вот можно увидеть, насколько важно священникам есть жертву за грех народа. Именно ту жертву, которую они приносят, кровь которой не вносится в скинию и не сжигается за станом. Именно с этим у Аарона и его сыновей произошла ошибка. Хотя потом Аарон и объяснил Моше, почему они не ели, но это, в общем-то, по моему разумению, не совсем стыкуется с текстом Торы, поскольку съесть они были должны козла в жертву за грех до того, как сошла слава Всевышнего. А сыны Надава и Авигу погибли уже после того, как сошла слава Всевышнего. Вот что сказал Моше в тот день. Вайкра, 10 глава, 16 стиха. «И козла жертвы за грех искал Моше, и вот он сожжен. И разгневался на Элиазара и Фамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал, «Почему вы не ели жертву за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Адонаем. Вот кровь ее внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». И это все напрямую связано все с той же клятвой, которой клялся Всевышний Аврааму, о его прямых потомках, о чем мы читали выше. И когда я об этом думаю, мне вся эта ситуация очень напоминает то, что произошло в книге Иова в последней главе. Народ пришел в восьмой день предстать перед Адоная со своими жертвами за грехи. Священники принесли все, как заповедал Всевышний, съели жертву за грех, явилась слава Всевышнего, и никто не погиб. И священники исполнили свое служение. То есть так должно было бы быть. Вот посмотрите, что об этом говорит нам книга Иова. 42 глава, 7 стиха буду читать. «И было после того, как Адонай сказал слова те Иова. Сказал Адонай Элифазу фимонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов, 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму». Помните, Моше говорит, это то, что сказал мне Всевышний в приближающихся ко мне, я освящусь. И мы говорили, в чем суть этого освящения? В том, что Всевышний будет жить в тех, кто приближается к нему. «И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Элифаз фимонитянин, и Вилдад савхиянин, и Сафар наамитянин, и сделали так, как Адонай повелел им. И Адонай принял лицо Иова. И возвратил Адонай потерю Иова, вот это очень важный момент, когда он помолился за друзей своих, и дал Адонай Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Вы видите, что Всевышний возвратил Иову его потерю только после того, как он помолился за своих друзей, то есть исполнил то служение священника, к которому призваны Аарон и его сыновья. Вопрос, а если бы Иов не помолился за них, что бы произошло? Ответ однозначен. Друзьям Иова не было бы прощено, а Иову не было бы возвращено то, что он потерял. То есть, вот эта картина восьмого дня, это картина того нового неба и новой земли. И мы понимаем, что те, которые рождены свыше и идут путем Авраама, они все эти 7 дней пребывают у дверей небесного Иерусалима на страже Адоная. А вот те сыны Иакова, которые не рождены свыше, которые все это время, считай, с дня поставления скинии по образу и до сегодняшнего дня, они ведь живут этими образами, и у них в большей части из них нет этого личного общения со Всевышним. Наступит восьмой день, мы знаем, что в конце 7-го дня будет суд у Белого престола, и все, кто не записаны в книгу жизни, будут брошены в озеро Огненное. А что же будет с сыновьями Якова? Ведь они хранили Тору, они исполнили то служение, которое дал им Всевышний, как Всевышний говорит, кто так слеп, как раб мой Яков? Но он нес эту Тору народам. Что же будет с ними? Так вот, именно благодаря той клятве, которую Всевышний дал Аврааму, в тот день, когда Авраам послушался голоса Всевышнего и вознес сына своего Ицхака в жертву Алла Всевышнему, Всевышний поклялся и сказал, что твои потомки, которые будут хранить мой завет, достигнут этой обетованной земли. И вот мы видим, что те, кого Машиах Иешуа приготовил священниками, в восьмой день они принесут жертву за грехи сынов Иакова, съедят их, и сыны Иакова увидят славу Всевышнего. И Всевышний таким образом исполнит то, что обещал Аврааму в тот день, когда Авраам принес жертву Ицхака. Ну, это то, что говорит нам Тора в отношении пророческого контекста событий нашей недельной главы, событий восьмого дня. Теперь давайте немного поговорим о тех, кто находится у двери скинии на страже Адоная все семь дней и ночей. То есть, это как раз напрямую относится к нам. Так вот, в той же шестой главе послания евреям, чуть раньше, автор говорит именно о том, как это относится к тем, кто находится у двери скинии на страже у Адоная. Посмотрим, что там написано, буду читать с первого стиха. «Посему, оставив начатки учения Машиаха, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Всевышний позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Всевышнего и сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Всевышнего и ругаются Ему». Очень серьезное предупреждение для всех, кто призваны Всевышним в Амашехе Иешуа и находятся у дверей скинии, небесной скинии, день и ночь в течение семи дней, дерзкой рукою идут против заповеди Всевышнего. Очень неполезно. Всевышний предупреждает. И это касается как пожилых, так и молодых. У пожилых, конечно, больше мудрости и смирения. Сам жизненный опыт их учит этому. И потому у них страха Всевышнего больше, если они преданы учению, которое дал нам Всевышний. Другое дело сегодняшняя молодежь, особенно те, кто не научены почитанию старших. Им гораздо труднее. Но слово дает наставление молодым. 118-й псалом, в синодальном, 4-9 стих прочитаю. «Ты заповедал повеления твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей. Буду хранить уставы твои, не оставляя меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой?» Вопрос. «Хранением себя по слову твоему». Другими словами, чтобы содержать в чистоте свой путь, и в этом суть нашего пребывания на страже у дверей скинии все семь дней и ночей, вплоть до прихода нового неба и новой земли, нужно и молодым, и старым, всем хранить себя по слову Всевышнего, содержать в чистоте свой путь, то есть жить по заповедям так, чтобы каждому из нас не стыдно было смотреть на заповеди Всевышнего. Потому что у самого нашего сердца, где живет Машиах, лежит Тора Маше, и она судит все, что не соответствует учению Всевышнего. Выпишите эти слова псалма и вставьте их в свою утреннюю и вечернюю молитву, потому что если мы ходим в нечистоте, то не может быть речи о нашем духовном росте. И наша недельная глава не случайно заканчивается законами о том, какая пища является чистой, а какая запрещена нам, потому что делает нас нечистыми. И у нас, не ивритоговорящих, отношение к слову «нечистый», ну, такое, испачкался, вот, зацепился за что-то там и испачкался. Это как бы внешнее, это как бы можно стряхнуть, смыть. На иврите «нечистый» – это слово «таме». И корень этого слова говорит о том, что человек, который стал нечистым, он становится закрытым. Закрытым для света Всевышнего. Другими словами, всякая нечистота, все, что Всевышний назвал как нечистым, делает человека закрытым для света Всевышнего. И человек в таком состоянии, безусловно, не может духовно расти. А если он не может духовно расти, то значит не может принести и духовного плода. Поэтому дальше автор послания евреям и говорит нам о том, что земля, которую Всевышний так обильно поливал своим дождем, и речь идет о нашей человеческой душе, в которую Всевышний посеял свое семя и даровал Духа Своего. Если она принесла хлебный колос, то получит благословение от Всевышнего. А если принесла тернии и волчцы, то конец ее – сожжение. Читаем дальше это послание евреям, 6 глава, 7 стиха. «Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь, – это наша душа, и произвращающая злак – познание слова, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Адоная. А производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». То есть автор послания евреям надеется, что мы в лучшем состоянии. Сейчас время счета Амера, когда нам изо всех сил нужно заботиться о том, чтобы семя, которое мы посеяли, проросло и стало добрым злаком, полным хлебных зерен. И Всевышний именно сейчас помогает нам взращивать это семя. А нам нужно смотреть, чтобы никакой сорняк не пророс и не заглушил это семя. Сейчас как раз то время, когда нас будут проверять на верность посеянному. В послании Иакова в 1 главе со 2 стиха написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть терпение – то, что нужно нам, чтобы устоять в вере. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостоит мудрости, то есть если нет терпения, то значит нет мудрости. Поэтому, если хочешь иметь терпение, проси мудрости у Всевышнего. Да просит у Всевышнего, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Адоная. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Мы сейчас говорим о том, каким должно быть это бодрствование у дверей скинии Небесного града Иерусалима, куда предтеча вошел Машиах Иешуа за нас. Каким должно быть это бодрствование в течение 7 дней и 7 ночей до того момента, пока придет новое небо и новая земля? Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Адонай любящим его. Как мы видим, испытание для нас именно для того, чтобы нам получить венец жизни. А вот то, что написано дальше, это я получил на днях, молясь об одной конкретной ситуации, которая произошла в нашей общине. Написано: «В искушении никто не говори: Всевышний меня искушает. Потому что Всевышний не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемен. Когда человек впадает в искушение, если он верен и у него нет двоящихся мыслей, если он не ищет своего, то он радуется, потому что он понимает, вот именно сейчас Всевышний проверяет в нем самое уязвимое место. И он знает, что ему нужно терпение и доверие Всевышнему. А главное, сохранить себя в чистоте. А он не даст человеку испытания больше, чем тот может перенести. И когда он переносит, тогда венец. А если в искушении обольстился собственной похотью, то это не потому, что Всевышний тебя искушает, а потому, что эта похоть была в твоей душе. И тебе сейчас нужно решить, дашь ты ей место, и она, зачав грех, умертвит тебя, или ты противостанешь ей и одним камнем, как Давид, завалишь этого Голиафа и прославишь Всевышнего, и принесешь добрый плод Царства Всевышнего. Читаем дальше послание евреям. 10 стих, 6 глава. «Ибо не неправеден Всевышний, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Автор послания евреям желает нам, чтобы мы не обленились, но подражали тем, кто верою и долготерпением наследовали обетование. И у нас есть достойный пример, это отец наш Авраам, по следам веры которого нам нужно идти. Как мы читаем в 13 стихе, дальше, 6 глава послания евреям. «Всевышний, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собою, говоря: истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное». Вот таким должно быть пребывание Аарона и его сыновей у дверей скинии на страже у Адоная день и ночь, все 7 дней творения. Всевышний да будет нам помощником. В заключение хочу помолиться с вами в эти непростые дни счета Омера той молитвой в 118-м псалме. С 4 по 9 стих. Отче, приходим к Тебе во Машиахе Иешуа с этой молитвой. Ты заповедал повеление Твое хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Просим Тебя, Отче, в имени Амашеха Иешуа. Аминь.